Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня обсуждают дело Евгении Чудновец и то, как работает наша судебная система. Адвокат Александр Кувырин. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Добрый вечер.
И с нами сегодня директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.
Добрый
Максим.
День.
Начнем с заявления позиции. Итак, дело Евгении Чудновец, нашумевшая история. Сегодня Курганский областной суд вынес решение, согласно которому она вроде как и невиновна, и напрасно сидела все это время. Ну и попытаемся разобраться, что происходит в нашей судебной системе. Она деградирует или она развивается? Ну и суждение наших гостей. И начнем с Александра Кувырина. Александр Сергеевич, пожалуйста.
Комментирую сегодняшнюю новость относительно отмены обвинительного приговора суда в отношении Евгения Чудновец. Невозможно переоценить значение этого акта для как для самой Евгении, так и для правоприменительной системы в целом. Стоит отметить, что число оправдательных приговоров в России ужасающе мало. Возможно, кто-то скажет, что это связано с тем, что суд направляет уголовные дела только лишь по обвинению действительно виновных лиц, но хочу сказать, что это оспоримо. На практике орган дознания и предварительного следствия не всегда адекватно и правильно подходит к решению вопроса привлечения того или иного лица к уголовной ответственности. Что касаемо данного дела, в основу принятия решения относительно возбуждения уголовного дела...
Смотрю, там у вас текст минут на 10. Нет, пожалуйста, я готов, прошу вас.
Предъявление обвинения Чудновец... Совершение вот озвученного преступления и вынесение в отношении нее, соответственно, обвинительного приговора не был принят тот факт, что никакого, абсолютно никакого сексуального подтекста ее поступок не имел.
Это ваше суждение как адвоката, насколько я понимаю. Просто Конечно. Суд сначала принял одно решение, после этого принял другое решение, и мы пытаемся понять, это вообще под влиянием чего происходит? Под влиянием только президента Российской Федерации тогда? На нашей судебной системе можно ставить крест или нет, или еще рано?
Ну, я могу отметить то, что суды первой инстанции... Они в основе своей нацелены на вынесение обвинительных приговоров. И только потом это ошибки возможно устранить.
Это адвокат Александр Кувырин, но сейчас слово Максиму Григорьеву. Максим, пожалуйста.
Ну, наверное, надо начать с того, что именно в частности, да, и Общественная палата внесла свой существенный вклад, собственно говоря, в освобождение Евгении Чудновец. Наша комиссия Общественной палаты по безопасности одна из первых обратилась в Генеральную прокуратуру, высшую квалификационную коллегию судей именно с просьбой провести проверку всех обстоятельств дела, и во многом благодаря именно нашему вмешательству это дело, собственно говоря, и было переквалифицировано, и было другое решение. Это первое. Второе. На мой взгляд, конечно, дело с самого начала, оно, там не было никакого преступного умысла. И, конечно, это дело возмутило всю общественность, наши региональные общественные палаты и членов Общественной палаты федеральной. Ну, знаете, вот здесь вот процитирую Глеба Жеглова. В свое время он сказал в известном фильме, что правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. А сейчас можно сказать, что юридически, собственно говоря, судебная система определяется не количеством приговоров, да, в том числе и неправильных, и не количеством, так сказать, самих вынесенных суждений, а, наверное, умением их исправлять. И вот это вот дело показало, что наша судебная система, наши правоохранительные органы, они умеют исправлять эти ошибки. А при этом, конечно, совершенно очевидно, что ну, много решений и неправильных, и мы это знаем, и мы в Общественной палате с этим боремся. И было решение того же Сахалинского суда, который признал Коран экстремистской литературой, абсолютно дикое решение, которое было отменено, и много их неправильных решений. Но являемся ли мы каким-то исключением? Да нет, конечно. Вот в тех же Соединенных Штатах с 89 года, только что посмотрел в интернет, более 2000 человек были освобождены после того, как признали, что они неправильно осуждены. Люди десятками лет сидели за преступления, которых не совершали. Более того, у нас ведь нет смертельной казни, а в Соединенных Штатах есть смертельная казнь, и более 4% оно было приговорено к смертной казни и убиты, собственно говоря, за те преступления, которых они не совершали. Поэтому мы здесь не являемся каких-то исключением. Нам, конечно, нужно делать все, чтобы наша судебная система была лучше, и, безусловно, нужно улучшать качество ее работы. Здесь нет никаких сомнений.
Но говорить однозначно о деградации было бы некорректно, я правильно вас понимаю?
Да нет, вообще говорить о какой-то деградации, я думаю, абсолютно неправильно. Наоборот, мы видим и либерализацию, мы видим, что многие статьи выводятся, мы видим, что судебные судьи принимают все больше и больше, они все-таки подходят к делу более содержательно и принимают решения, и домашний арест сейчас активно вводится. В общем, наша судебная система развивается, развивается в лучшую сторону, но медленно. Нам всем хотелось бы, чтобы это делалось серьезнее и не было абсолютно нелепых таких приговоров, как то, что было с Евгением Чудновецом. Вот, собственно говоря, за что мы и бились в общественной палате, чтобы отменили этот приговор.
Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Сейчас уже приступаем к дискуссии. Вопрос Александру Кувырину. Вы также оптимистично смотрите в наше блестящее будущее или как?
Да, безусловно, есть положительные сдвиги в работе судебной системы и правоохранительных органов.
А как так получается, наверное, что если суд низшей инстанции, то это однозначно обвинительный приговор? Тогда о каком развитии вообще можно говорить?
Неоднозначно обвинительный приговор, и я согласен с вами, то, что суд первой инстанции выносит в основном обвинительные приговоры. Но Максим правильно сказал, это устраняется, и положительная тенденция есть. Есть всегда место судебной ошибки. Но, однако, у меня, как практикующего адвоката, стоит вопрос о соответствии занимаемой должности, например, судьи первой инстанции. Почему этот приговор выносится? Почему дела направляются вообще в суд?
А к прокуратуре у вас проблем, вопросов не возникает?
Очень, очень большие. И к прокуратуре, и к органам предварительного следствия.
А что у нас происходит вот именно с этим? Когда выносится решение, мягко говоря, странное, а если корректнее сформулировать, страшное решение, и у нас потом как-то прокуроров наказывают, вот. Судей отстраняют или что?
Сейчас этот вопрос стоит очень остро, и мне хотелось бы увидеть, как, наверное, и большинство населения нашей страны, увидеть результаты проверки, которые будут проведены в отношении сотрудников и должностных лиц прокуратуры, Следственного комитета, которые возбуждали это дело. Кроме возбуждения, принимали решение о привлечении Евгения в качестве обвиняемой и направлении дела в суд. Где надзор прокурорских органов был, регионального уровня? Почему после вмешательства...
Прокурорские органы требовали 5 лет для Евгения Чудновец.
Вот. Почему после вмешательства общественности, собственно, и Генеральной прокуратуры настолько данное решение отменено?
Это Александр Кувырин, адвокат сейчас, ну, по сути, тот же вопрос Максима Григорьева, о какое развитие может идти речь, если у нас такое правило негласное существует для судейского корпуса, для того, чтобы не было вопросов, лучше всегда признать виновным, и все, и вопросов меньше возникает, потому что все знают, что в России, если что, всегда всех обвиняют.
Вы знаете, ну, во-первых, да, безусловно, судьи сейчас очень боятся тематики и темы коррупции. К сожалению, сейчас у них установилось такое вот абсолютно неправильный такой подход, что для них проще осудить и дать больше срок, чем если бы кто-то подумал, что они взяли какую-то взятку. Понимаете? То есть где-то мы вот эту вот палку перегнули не в том направлении. И это, безусловно, на них влияет. Это первое. Второе. Безусловно, конечно, ну, во-первых, не только судья принимает дело о самом, так сказать, прохождении дела. Да? Есть и следователь, который может, и есть и генеральная прокуратура, прокуратура региона, которая обязана закрыть это дело, еще не доводя до суда. У нас не только ведь суд, не обязательно, что Следственный комитет должен работать несколько лет, а потом передать в суд, а суд закрыть. Понимаете, за все это время человек будет находиться ведь в СИЗО. Это ведь тоже совершенно омерзительная история. Вот я замруководитель московского ОНК, и мы проверяем учреждения в СИН. Мы видим, как люди, есть у нас примеры, причем СИН абсолютно не виноват в этой ситуации, это именно работа следователей. Мы видим, когда человек, например, год сидит в СИЗО, а его допрашивали два раза. Спрашивается, почему это происходит? Так вот, многие вещи, вот не надо все вешать на юридическую систему и на судьи, многие дела могут быть вообще не открывать, а могут быть закрыть еще на досудебной стадии. И это должно происходить.
Должны, теоретически.
Подождите, то есть не будем все вешать на судьи. Да, так сказать, есть
хорошо.
И другие здесь инстанции. Надо смотреть
сняли
о всей юридической,
повесили на прокурора.
О всей, и прокуроры, и следователи, нужно смотреть по всей системе. Да? Теперь дальше. Ведь у нас действительно такая есть практика, что раз, так сказать, следствие, просто прокуратура, да, региона, так сказать, какие-то материалы подготовила, то, конечно, особенно на региональном уровне, судьям свойственно воспринимать. Точно так же, как, например, избирать, например, меру пресечения, избирать арест. Да, вот домашний арест, например, мало применяют, все больше сейчас, и правильно это делается, особенно если незначительно, если человек не собирается, не может убежать и прочее. Сейчас все больше, но тем не менее, первое решение судей, вот следователь обратился, так сказать, к тому, чтобы вот арестовать человека, по решению суда его арестовывают, его заключают в СИЗО. Вот это ведь тоже неправильно.
Тогда да, вообще непонятно, для чего у нас существует.
Абсолютно, абсолютно, да. Раз следователь обратился с запросом, то да, этого человека задерживают.
Я вообще не юрист, я далек от юридической практики.
И то есть у нас есть много специфических профессиональных проблем в юридической системе, которые постепенно сейчас решаются.
Да, вот и решаются они, нет.
Ну вот я же говорю, вот мели домашний арест активно начали, больше начали использовать, вот это вот электронный браслет, да, больше выносится дел у нас, так сказать, больше людей отпускается. Некоторые у нас составы преступлений либерализированы, за некоторые у нас не предусматривается теперь осуждение, особенно если это не рецидив, если это первый раз совершается. То есть здесь у нас она развивается, система, но при этом, конечно, вот этих вот злоупотреблений, неправильных, так сказать, решений, а главное, вот это вот перестраховки вот этой вот действительно очень много. Это абсолютный факт.
Максим Григорьев, ваша практика, Александр Сергеевич, обращаюсь к Александру Ковырину, она подсказывает, что вот таких странных решений становится действительно меньше.
Причем, в принципе, как это мы беседовали с коллегой,
стабильно.
Как мы беседовали с коллегой,
это Максим Григорьев, передачи,
за ведь вы же работали в свое время следователем,
да,
и долгое время работали сами следователем.
Конечно.
Вот здесь интересно, здесь ваш опыт, как вы с другой стороны, как говорится, были.
Пожалуйста, Александр Сергеевич.
Объясню. На следствии есть такие показатели, как направленные уголовные дела в суд, направленные прокурору с обвинительным заключением. И каждый следственный отдел, и далее по нарастающей следственное управление региона, если мы говорим сейчас о региональном уровне, оно стремится эти показатели повысить. И по 25-й статье по примирению сторон, либо никто дело не прекращает на следствие, всегда следователь говорит, что это его право, а не обязанность, при этом имея все основания для принятия такого решения, и оставляет все на усмотрение суда. Опять же, в суд приходит уголовное дело. У суда есть показатели по вынесенным, извините, приговорам.
Это палочную систему вы нам описываете.
Она и
точно
есть.
Так же, как в МВД, точно
если,
такая
если
же
система. Мы думали о том, что она искоренена, нет. Она до сих пор существует.
Ой, мы с ней же боремся последние лет 15 точно.
Я не знаю, кто с ней борется, но выигрывает она. Всегда.
То есть сейчас главная проблема именно в той палочной системе, которую мы выкорчевываем на протяжении там уже нескольких десятилетий. Нормально, она все здравствует и хорошо себя чувствует.
Я бы сказал, симбиоз, в том числе и палочной системы, многих проблем, которые существуют на предварительном следствии, прокурорском надзоре.
Тогда как вы можете говорить, что становится лучше? Я вот это понять не могу.
Вот хотя бы данный показатель, сегодняшнее дело, уже говорит о том, что при вмешательстве общественности, это страшно говорить о том, что вмешательство общественности необходимо для изменения решения. Хотя, по большому счету, это законно было бы сделать раньше.
Правильно? Смотрите, распространенное суждение. Наши суды перегружены. Судьи рассматривают огромное количество дел потоком, поэтому зачастую выносят такие решения. Но позвольте. Когда выносятся такие решения, вообще возникает вопрос, а зачем нам суды нижней инстанции, если они просто штампуют обвинительный приговор?
А что, у нас загруженность судов теперь снимает ответственность за принятие законных решений?
Ну, судя по тому, что это продолжается, да.
У нас еще один большой минус. У нас нет правоприменительной практики по 299 статье. Незаконное привлечение в качестве обвинения, незаконное возбуждение уголовного дела. И сейчас еще есть одна статья по поводу экономических преступлений. Считаю, в принципе, хорошо, что эти статьи есть, но практики применения нету.
По экономическим вы что имеете в виду? То, что там нельзя привлекать по экономическим статьям?
В большинстве своем, скажем так, дела экономической направленности, они возбуждаются, и у контрагентов приостанавливается деятельность.
Да.
Вам не кажется, что есть еще и коррупционная составляющая?
В многом так кажется, поэтому ровно боролись за то, чтобы у нас прекращали эту порочную практику.
Вот сейчас так же будет здесь. Сейчас вынесут выговоры, лишат премии кого-то, но хотелось бы, чтобы все-таки вынесли решение о наличии или отсутствии действий должностных лиц 299-й.
Почему не работает 299-й? Обращаюсь уже к Максиму Григорьеву. Может быть, на этом сделать акцент? Ну, для того, чтобы как-то постепенно оздоровлять нашу судебную, да не только судебную систему.
Знаете, а здесь ведь это, на самом деле это не такой простой вопрос. Вот смотрите, какое возмущение общественности, и вот мы видели вот у нас в общественной палате, почему, собственно говоря, мешались в это дело Евгений Чудновец, вызвало вот этот неправомерный приговор. да, огромная. А вот представьте себе обратную ситуацию, когда какого-то преступника отпускают. Вот то, что у нас было там в 90-х годах, да, коррупционные вопросы были. Вот сейчас, если бы отпустил суд какого-то преступника, это вызвало бы взрыв возмущения, наверное, еще бы больше, раз в 10. И здесь всегда нужно соотносить, так или так. Теперь дальше, такой вопрос. Надо понимать, что у нас изменяется экономическая реальность. Да, изменяются разные, так сказать, подходы, в том числе и оценка общества всего этого. Конечно, должна меняться в связи с этим и юридическая система. Опять-таки, я уже говорил, что у нас происходит либерализация законодательства, исключают определенные статьи, так сказать, практика меняется, то, что по каким-то статьям первый раз человека не арестовывают, не отправляют, так сказать, в тюрьму за это, да, а только-только в случае, если это рецидив происходит, то есть у нас уже становится меньше осужденных людей. Проблема, безусловно, правильно мой коллега сказал по передаче, вот в этой палочной системе, и проблема в том, что если... осужден будет человек, который, может быть, невиновен, это будет за это наказание серьезное. Но если будет отпущен человек, который точно виновен, наказание за это судье будет намного больше.
А судья при чем? Она рассматривает, вот, должна теоретически рассматривать закрытыми глазами, с весами в руке. Вот здесь, значит, доводы следствия, вот здесь доводы адвокатов. Что перевешивает, то, простите, и победило. Она здесь, мы ровно...
Вот я вам такой вопрос задам. Вот смотрите, казалось, вот есть правоприменительная практика, есть законы, есть правоприменительная практика. Это две разных вещи. Вот, например...
Так же, как и закон, и справедливость тоже.
Абсолютно с вами согласен. Три даже, видите, мы уже насчитали вместе три разных вещи. Вот, например, когда происходит развод, классический, вот, собственно говоря, по законодательству суд должен принимать решение, кому передать, например, детей, с кем будут проживать дети.
Правоприменительная практика в Российской Федерации,
такова, что всегда мама, и это там 99, наверное, мы больше 90% случаев.
Если у папы денег нет.
Почему так? Нет, я сейчас не говорю о коррупционных случаях, да, это я сейчас не, об этом не говорю.
Вы
так
не говорите о громких
случаях. Почему, я готов говорить и о громких, да, но в практике, вот в целом, да, если смотреть, больше 90% случаев передают матери. Как же, казалось бы, ну, безобразие, посмотрите, никто не разбирается в этих делах, никто Тем не менее, такая практика, и общество в той или иной мере, видимо, это принимает. Поэтому многие решения судов, они связаны именно вот с этой инерцией, костностью вот этого судебного, так сказать, корпуса.
Это Максим Григорьев, сейчас обращаюсь к
Александру. И не только судебного, еще и, собственно говоря, тех, кто расследует, следователей, еще и прокуроров и так далее, и так далее. Вот это все надо вместе рассказывать. Органов полиции, она, да. Совершенно верно.
Да, Александр Сергеевич, вы вот упомянули 299-ю статью. Но вот реалии Российской Федерации таковы, что мы, скорее всего, подразумеваем следующее, что если, например... начнут рассматривать по 299-й статье, то появится просто-напросто еще одна палка, согласно которой нужно будет в месяц выносить там два таких решения, например, чтобы точно эта статья работала. Это поможет.
То есть кому-то нужно будет сажать судей, вы правильно говорите, да, и кто-то, да, кого, кого, да. Кто-то будет выполнять план по судьям.
Следователи, прокуроров, судьи.
Да. Это поможет тогда нашей судебной системе?
Это ее, скажем так, как обухом по голове может стукнуть.
Хорошо.
И в принятии своих решений уже будут думать задним мозгом о том, что стоит иногда объективно рассматривать дела.
А хотя бы иногда стоит обвинения. Объективно, да?
Конечно, я могу сказать, что по практике, участвуя в процессах, ты выступаешь не за своего больше клиента, а против следствия, против прокурора и против суда, который последний вообще должен принимать сторону, извините, третейский, да?
Да.
Но встает на сторону обвинения. И в защиту своих доверителей ты воюешь с тремя.
То есть даже при всем при том, что и здесь получится перекос, то есть палочная система сработает в отношении 299-й статьи, это все равно помогло бы, поскольку оздоровило бы систему, ударив ее обухом по голове.
Единственный здесь вопрос еще то, что сложно доказуемая статья. Незаконное возбуждение или предъявление обвинения, оно же должно основываться на чем-то. А если следователь...
А на дурацком решении,
грубо говоря, в процессе проверки в отношении него он принимает такую позицию, при которой говорит: а у меня были все основания полагать, что здесь есть основания для возбуждения уголовного дела. Кроме меня есть надзорная инстанция. Они проверили, собственно, засилили возбуждение уголовного дела. Какие вопросы?
Взятки и гладки, получается. А кто крайним в этой истории окажется? Тут полицейский, который, там, не знаю, приходил ее задерживать или как? Участковый?
Вряд ли вообще крайние найдутся.
Знаете,
будут вот... приняты меры внутриведомственного характера.
Хорошо.
Знаете, это вопросы, Ковырин, которые мы обсуждаем, они же ведь не такие простые. Да, на самом деле здесь нет отдельного ответа. Вот все судьи плохие, давайте кого-нибудь посадим. Ничего из этого не получится. Вот есть, опять-таки, надо сравнивать, чтобы оценивать независимо, надо сравнивать практику в других странах, в других сферах. Вот, например, в Соединенных Штатах сейчас огромный вопрос о том, как полиция поступает в отношении афроамериканцев. Когда их, так сказать, в 10 раз больше и стреляют, и убивают людей, и люди вообще здесь совершенно ни при чем, они там выходят из машины, их расстреливают. И, между прочим, полицейских ведь не осуждают. В большинстве, там, повальном, абсолютном большинстве случаев, люди выходят на демонстрации, тысячи человек по всей Америке. О том, что происходит.
Ну, понимаете, давление общества, сказать, суды все равно сохраняют свою независимость.
Тем не менее, правоохранительные органы Соединенных Штатов, полицейские, годами отстреливают афроамериканцев, причем те, которые абсолютно не виноваты, в том числе и детей, подростков и прочее, прочее. Это вот абсолютный факт. Вот, то есть я к чему это хочу сказать? То, что они молодцы? Нет, абсолютное безобразие. Я к тому, что система сложная. Просто так систему, вот какой-то простой меры... Чтобы изменить систему вот полностью юридически, чтобы она стала как-то по-другому, такой простой меры нет. Надо сказать, предложить, давайте сажать судей. Не получится из этого ничего, вот если сажать. Наоборот, судьи будут думать о том, что на них будут оказывать давление, с помощью вышестоящих будут коррупционно требовать от них другого исхода дела и говорят, не примешь наше решение, мы тебя посадим. Понимаете?
Тогда дилемма
вот
получается
здесь очень сложно. Здесь нет дилеммы. Здесь нет дилеммы, так сказать, либо то, либо другое. Нет, нужно большое количество разных мер по улучшению системы, и в том числе по воспитанию новых судей, в том числе по увеличению независимости судей,
от практику. Мы же апеллируем к обществу, поэтому вы, по сути, в обществе задаете вопрос. Товарищи, что вам лучше, чтобы у нас отпускали виновных, или наказывали невиновных, а потом под давлением общества эти дела пересматривали,
да, вот кому повезет. Я, кстати, начал с этого наш диалог, да, вот что это здесь лучше. Вот если освободят преступника какого, вот мне кажется, если освободят преступника, общественный резонанс будет еще больше, вот это вот сопротивление этому.
Александр Сергеевич?
Вот эта вот затянутая процедура, давайте сначала осудим, да, потом общество вступит...
Или не вступится.
Вот я глубоко уверен, то, что необходимо просто расширить... перечень статей, по которым суды присяжных будут применяться.
То есть суды присяжных могут помочь?
Абсолютно уверен в этом. Поскольку оправдательных приговоров, где профессиональный судья выносит приговор, десятые, может быть, процента от общего числа приговоров, а в судах присяжных это процентное соотношение значительно больше, когда люди непрофессионально далеки от юридической тематики и могут оценить, грубо говоря, объективно.
Ну вот я, конечно, Максим здесь Григорьев. Большим предлагаю к этому относиться все-таки очень аккуратно. Во-первых, вот опять-таки на Западе суды присяжных принято использовать. Вот сколько есть фильмов о том, как адвокаты, вот такие, как вы, профессиональные люди, работают, подбирают специально присяжных, специально перед ними выступают, на них воздействуют с разных сторон. И как здесь можно манипулировать?
А это и есть, в принципе,
состязательность. Сейчас будет перерыв, потом я продолжу свою мысль.
Сейчас новости, все правильно говорит Максим Григорьев. После новостей вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня адвокат Александр Кувырин и директор фонда исследований проблем демократии, член общественной палаты Максим Григорьев. Обсуждаем дело Евгении Чудновец. Как бы подойти к этой проблеме системно, чтобы подобных историй не повторялось? И вот до новостей у нас была реплика про суды присяжных заседателей, что они могли бы как-то это подкорректировать, и эту практику нужно расширять. Максим Григорьев должен завершить свою мысль про суды присяжных, пожалуйста.
Да, опять-таки, что к этому надо очень аккуратно подходить, по каким-то составам действительно, может быть, они подойдут, а по каким-то нет, потому что, опять-таки, это возможность для манипуляции. Вот есть, ну, там, множество голливудских фильмов, там, «Адвокат дьявола», да, например, фильм, как, так сказать, манипуляция это осуществляется вот этими присяжными, как они подбираются, как, что им говорится. А ведь есть и примеры, когда и у нас суды присяжных, они принимали явно неправомочные решения. Вот было дело так называемых приморских партизан, которые, конечно, никакие не партизаны, это были подростки, которые убивали милиционеров, собственно говоря, и совершали другие нарушения. Вот несколько из них были оправданными присяжными, хотя люди просто убивали, убивали других людей, понимаете? То есть это надо очень аккуратно, может быть, по каким-то экономическим вопросам.
Так это
может,
подтянет по плюс еще и следствие, и прокуроров.
Здесь... Нет, я просто сейчас... хочу сказать о том, что вот
смотрите... Они не готовы тогда, получается, к этому состязательному процессу?
Послушайте, да. Вот смотрите, вот суды присяжных, к сожалению, могут выносить решение, исходя из своего эмоционального, так сказать, какого-то настроя, и оправдывать в том числе явных преступников. И вот это общество точно никогда не примет. То есть я считаю, что, безусловно, их задействование оправдано, но, во-первых, надо очень точно подбирать людей, у которых хоть какая-то есть, какое-то есть понимание, да, юридических систем, хоть как-то они могут компетентно судить, раз. А второе, здесь только по отдельным каким-то составам.
Вы хотели добавить что-то, Александр Сергеевич?
Да, я в части согласен, то, что этот перечень не должен быть, скажем так, взяли от первой статьи Уголовного кодекса до последней, да? Здесь необходимо избирательно подходить, дифференцированно к этому вопросу. Однако... Введение суда присяжных по многим составам преступления при рассмотрении, оно по факту покажет несостоятельность следствия и прокуратуры в состязательном процессе, в реально состязательном процессе. Мы знаем, о чем с вами, да, думаем и говорим.
Может быть, я сейчас размышляю, может быть, нам нужно действительно по-другому учить судей. Может быть, нам надо начинать с того, что, собственно говоря, делать их более независимыми.
Конечно.
Понимаете, может быть, рассказывать, как они должны принимать решения. Вот, вот это, наверное, будет важно.
Сейчас подключаем аудиторию, вам пригодятся наушники. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит Москобот. Поехали, 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, у вас практически с начала программы дискуссия о том, что же все-таки лучше, сажать невиновного и подстраховаться или отпустить виновного. Но вам не кажется, вот лично я, слава богу, бывал в местах не столь отдаленных, но мне кажется, что даже несколько дней будет вполне достаточно, чтобы человеку жизнь, в принципе, сломать. А вот, например, господину Задину пришлось отсидеть 2 года, а потом оказалось, что он отсидел ни за что. Вот вам не кажется, что правильнее было бы исходить из предпосылки, что невиновного человека ни при каких условиях нельзя сажать?
Спасибо, принимается. Это Максим вам.
Ну, знаете, ответ здесь очень простой. На вопрос, кем лучше быть, бедным и богатым, да, или больным и там, вы знаете, да, вот это вот, лучше, наверное, быть и тем, и другим. Да, то есть должно быть и одно хорошо, и другое. Не нужно здесь вот выбирать. То есть нам не нужно выбирать между отпусканием преступников и осуждением невиновных. Наверное, должно быть и то, и другое одновременно. Это первое, и нужно стремиться к этому, безусловно. А второе, я как зам руководителя ОНК Москвы, общественная наблюдательная комиссия, это, кстати, уникальная система, мы имеем право проверять любые учреждения в СИН, мы имеем право встречаться с любым осужденным и защищать, так сказать, их права, если они нарушаются. Кстати, эта система достаточно серьезная. Так вот, мне тоже приходилось бывать, и я бываю в СИЗО, и, конечно, вижу там, ну, безусловно, очень много проблем, особенно и медицинской помощи, и перенаселенности этого. Безусловно, люди, которые туда попадают, многие эти люди, конечно, просто ломают им психику. Тут ничего хорошего нет, нет сомнений.
Александр Сергеевич?
Добавлю, и еще вопрос о невиновности человека или виновности выносит все-таки суд. О чем мы сейчас и начали нашу дискуссию, о том, что это уже последняя инстанция после предварительного следствия, прокурорской проверки и прочего надзора, то есть...
Я запущу сейчас голосование, поскольку мы все время апеллируем к обществу, что оно примет, что не примет. У нас дважды будет голосование. Но вот первое будет именно вот про это. Что лучше в вашем понимании на сегодняшний день в Российской Федерации? Лучше, если посадят на всякий случай невиновного, а потом под давлением общества, возможно, отпустят. Да, лучше посадить, перестраховаться, посадить невиновного. Ну, такое бывает, да, 134-21-35. Нет уж, лучше отпустить виновного, чем сажать невиновного. Это 134-21-36. Нет уж, лучше отпустить виновного. 134-21-36. Наше голосование началось. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Едем дальше. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите мне вопрос к обоим оппонентам. Как вы считаете, может быть, судей еще назначать не просто от бывших работников прокуратуры, а там с юристов опытных?
Хорошо. Как попадают в судьи, такой, наверное, вопрос.
Это скорее вопрос к моему коллеге, который работал следователем, а сейчас адвокатом. Вы лучше, наверное,
вы хотите стать судьей в перспективе, да?
Нет, спасибо. От этой перспективы я, пожалуй, отказываюсь.
А что так? Хорошая заработная плата, смотрите, социальное обеспечение.
А потом вот так вот все обсуждают твои решения везде.
Ну, а вы не принимаете таких решений, и никто не будет обсуждать.
А вы знаете, это ведь это дело... Вот я человек со стороны в этом плане.
Максим Григорьев, да.
Но ведь даже если следовать... Если судья принимает решение, в котором он абсолютно уверен, это ведь тяжелый, так сказать, он грех здесь на себя берет, и тяжелую ответственность на себя берет. Он людей отправляет, собственно говоря, многих на многие годы, да, за решетку. И это, в общем, для многих людей ведь непонятно, как с этим жить.
Возвращаясь к вопросу, вопрос правильный. Действительно, судьи у нас назначают из бывших сотрудников в основном в своей массе. Это как требования закона, которые юридический стаж определенный должны иметь, так и требования, скажем так, квалификационного экзамена на судью. Ты его не сдашь без опыта работы.
Вот здесь, кстати, я с коллегой Максим согласен. Я считаю, что действительно, у нас действительно очень много судей, это бывшие следователи, работники, так сказать, которые непосредственно, там, работники прокуратуры и прочее, которые задерживали и создавали, так сказать, судили, так сказать, задерживали людей, которые вели эти дела, может быть, не задерживали, точнее, да, у нас полиция задерживает, а которые вели эти дела и были заинтересованы в осуждении. Вот откуда вот этот обвинительный настрой в них, он впитывается с самого начала своей карьеры. Я абсолютно согласен.
Они приходят с этим уклоном на работу.
Они приходят с обвинительным уклоном. Вот действительно, может быть, нам надо людей назначать в судьи, в том числе и без этого опыта обвинительной работы. Может быть, действительно брать из адвокатов, например, больше, ну, квалифицированных только людей. Может быть, брать, так сказать, из просто подготовленных, может быть, людей, из другой, так сказать, сферы брать. Может быть, их действительно долго, может быть, готовить, действительно, так сказать, проводить их по разным квалификациям, но брать людей без вот этого обвинительного опыта, это, кстати, неплохой было бы идеей.
Да, в судах мы видим то, что тебя готовят много лет следователям отклонять ходатайство защиты и обвиняемых, соответственно, ты потом судьей это делаешь, отклоняешь в процессе ходатайство защиты и обвиняемых, а при этом ходатайство те же самые обвинения, ты спокойно удовлетворяешь.
Сейчас будет небольшая манипуляция в моем исполнении. Абсолютно некорректная, но это так, чтобы запустить некую интригу, потому что сейчас мы оттолкнулись от дела Евгении Чудновец, и всем ее жалко.
Что-то вы хитрое готовите.
Что лучше? Все-таки посадить Евгению Чудновец, а потом ее отпустить? Это 134-21-35, лучше так. Или второй вариант. Лучше сразу взять и отпустить, например, Хорошавина. Лучше отпустить Хорошавина, чем сажать, а потом отпускать Евгения Чудновец. Это 134-21-36. Что лучше, сначала посадить, а потом отпустить Евгению Чудновец? Это 134-21-35. Или лучше взять и отпустить Хорошавина? Конечно.
Или какого-нибудь убийцу, например, да?
Или какого-нибудь убийцу.
Да, или насильника какого-нибудь. Видите, тут непросто. Вот если бы меня так спросили, если вы позволите.
Да, это Максим Григорьев.
Знаете, есть в российской истории один человек, который вызывает очень неоднозначное отношение. Вот в свое время на вопрос, какой уклон хуже, правый или левый, он сказал, оба хуже. Поэтому, наверное, я ответил бы так же. И то плохо, и это плохо.
Не-не-не, мы всегда вынуждены выбирать из двух вариантов. Так интереснее. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня как бы такая реплика. На самом деле все, ну, достаточно лежит на поверхности, ну, как, по крайней мере, для меня тоже, в принципе, сталкивался с судебной системой и судили, и сам присутствовал в судебных заседаниях и так далее, очень, ну, достаточно много. Вот, при всем при этом не работает, вот, совершенно объективно, совершенно точно, вот, прям на 1000000% в нашей стране абсолютно не работает понятие презумпции невиновности. Вот оно просто не работает, вот не работает и точка. Вот вообще никак. То есть нет сомнений, вот нету. Вот ни в одном судебном заседании ни разу не встречал такого, чтобы вот сомнение какое-то там, что-то, какая-то реплика осужденного, реплика свидетелей, реплика там защиты трактовалась в пользу обвиняемого. Вот, ну вот просто этого нет.
Спасибо, принимается. Почему так? Александр Сергеевич?
Ну, вопроса как такового не прозвучало, человек выразил свое мнение.
Да, однако, говорит, что у нас презумпция невиновности не работает.
И я согласен, потому что в суде на обвиняемого, когда ты приходишь в суд в статусе подсудимого, можно сказать, ты уже сидишь и думаешь, как, просто какой тебе, сколько тебе дадут по приговору, что он будет обвинительный.
Если не виновен, то мало дадут, а если виновен, то много
дадут. Но все равно дают. И только вот как мы сегодня обсудили, возможно, в некоторых случаях, вы посмотрите, вот эти все случаи после вмешательства общественной палаты, только изменения тогда происходят.
Максим?
Вы знаете, ну, я бы не стал говорить, что она совершенно не работает, но в целом в ряде случаев я должен согласиться, к сожалению, она не работает. Вот, например, тот же принимает решение по аресту. Вот следователь сообщает, что он считает, так сказать, у него есть основания считать, что иначе вот подсудимый убежит. Почему убежит? Откуда? Он даже не доказывает это никак и ничем. Он говорит, вот он может купить билет и уехать куда-нибудь.
Он даже этого, он даже этого не говорит.
Совершенно верно. Ну, обычно они говорят, что вот мы считаем, что они могут приобрести билет и могут скрыться. Да? И судья это принимает на веру. То есть не нужно ничего следователю заказывать. Вот это абсолютно неправильный подход, потому что, мне кажется, это нужно как-то доказывать, эти вещи. Тем более есть такая сейчас мера, как домашний арест. Это можно делать в совершенно другом, так сказать, формате. Действительно, очень мало презумпции невиновности у нас. И обвинительный уклон у судьи. К сожалению, это очень неприятная правда. Мы с этим боремся.
И вот касаемо этого вопроса, есть постановление Пленума Верховного Суда, отличное, которое судам разъяснено, как подходить к этому вопросу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Но суд как формально относился к избранию мер пресечения, так продолжает формально
относиться. Все потому,
да,
что мы
возвращаемся к
судейский корпус в пробирках не выращиваем. Что касается нашего первого голосования, 18% говорят, что лучше осудить, а потом отпустить... Господи, чудновец Евгению, а 82% говорят о том, что нет, уж лучше отпустить Хорошевина. Так проголосовала наша аудитория. То есть лучше все-таки с точки зрения нашей аудитории, это не репрезентативно, но все же, отпустить невиновного. Максим Григорьев.
Что здесь можно ответить? И опять-таки, моя точка зрения, что как одно плохо, так и другое плохо. А вот в реальности, если мы увидим, когда мы увидим, что явные коррупционеры, по поводу них дела не возбуждаются, или когда мы увидим, что эти люди освобождают, да, и такие примеры были у нас мощные, какой был общественный резонанс и неприятие, я сейчас не хочу говорить об этих фамилиях, но есть очень известные люди, какое общественное неприятие этого, а попробуйте отпустить какого-нибудь убийцу или насильника, так народ вообще на улице выйдет по этому поводу. Поэтому это, знаете, это пока кажется, как когда нет такого примера, понимаете? А когда появляется такой пример, вот это настолько становится резонансно, настолько вообще для русского народа у нас, вне зависимости от национальности, вот это чувство справедливости очень свойственно нам. Когда невиновного осуждают, это очень плохо. Но когда явного негодяя освобождают, когда его не осуждают, это вызывает откровенное негативное, такое вот яркое негативное неприятие.
Никита адресует свой вопрос Александру Кувырину. Вам, как адвокату, удавалось хоть раз вытащить подзащитного из суда, доказав его невиновность?
Да.
Да, было?
Да.
Видите, повезло?
Почему повезло?
Нет, коллеги, давайте вот смотрите, давайте так понять. Это, ну, понятно, что, может быть, это как самореклама, так сказать, коллеги из адвокатского бюро.
Поэтому я не комментирую, чтобы не заниматься саморекламой.
Да, но, понимаете, ведь это свидетельство о том, что вот люди, которые не разбираются в судебной системе со стороны, они читают о всяких ужасах, и у них полное ощущение, что вот полный кошмар, абсолютная тьма. Каждый, кто переходит, так сказать, вот этот порог суда, каждый он оказывается в Сибири. Это не так. Многие дела разваливаются, многие дела не доходят
до суда. Много.
Совершенно верно, и не доходят до суда. И наоборот, когда люди виноваты, очень много у нас примеров, когда люди виноваты, явные преступники, и это не доходит до суда, и полиция не возбуждает дела. То есть негативные моменты совершенно в другом, когда те, кто должны понести наказание...
Так это не к судебной системе вопросы.
В том числе и к судебной системе, когда эти дела разваливаются. А я вам приведу
еще... К следствию.
Нет, и к судебной. Есть еще и другой пример, я вам приведу другой пример, когда, наоборот, у нас люди, по которым идут, так сказать, идут следственные действия, вот они сидят в СИЗО, по год сидит человек, его допрашивают один или два раза. А потом
так.
Это заканчивается, и его просто выпускают, потому что, ну как, время уже пришло, так сказать. Да, действительно, и он уже либо выпускают его, в самом здании суда, потому что он уже отсидел, сколько должны дать, либо просто разваливается дело. И это еще одно безобразие, когда люди находятся в тяжелейших условиях, и когда они при этом не виноваты. И понимаете, и суд-то получается тут ни при чем вроде как. У нас действительно есть много проблем.
Это Максим Григорьев, сейчас Александр Кувырин.
Возвращаясь к этому вопросу, хочу сказать, что есть такое понятие, как своевременность обращения за помощью. И вот чем своевременнее человек обратился за помощью, тем у него более шансов увидеть
всю
состязательность процесса. Нет, я хочу вопрос состязательности процесса, наоборот, поднять. Потому что зачастую человек, когда попадает в орган дознания, на него такое психологическое давление оказывается, там подготовленный, глаза открываются по весь копейку, а неподготовленный просто теряется.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, спасибо большое за гостей сегодняшних. Я вот хотела сказать, ведь на самом деле вот здесь, на деле чудновец, полностью показала себя прокуратура. То, что вот действительно видишь это в судах, и читаешь про это постоянно, что прокуратура, которая приходит на суды, это вообще говорящие головы, они часто дело-то читают только, когда зачитывают сами материалы, а так они его не открывали, и то, что они говорят, они даже отчеты себе не отдают. А генеральная прокуратура, действительно, без нее получается зачастую никуда. И вот эти вот в приемной генеральной прокуратуры люди, которые действительно и выслушают и так далее, но только после того, как ты прошел 7 кругов ада. То есть здесь прокуратура себя показала полностью, вот, дискредитировала себя в полном размере. И даже не знаешь, кого больше винить, суд или прокуратуру, потому что суд-то как раз хотя бы снизил наказание изначально, потому что требовали до 5 лет.
Есть, спасибо.
Да. Я Максим точно Григорьев. Не собираюсь никого защищать. Ни одну часть нашей правоохранительной системы, ни другую. Но, так сказать, все-таки ради точной оценки я хочу сказать, что освобождена она, пересмотр был именно дело Евгения Чудновец после того, как именно прокуратура обратилась в областной суд с просьбой отменить решение
после суда. Решения Верховного суда, в этом интрига. Сначала Верховный суд принимает решение, а после этого прокуратура, ну так совпало, обращается в областной суд.
Генеральная, что делала региональная? У меня вопрос возникает.
А вот понятно, что и генеральная была, и мы писали, так сказать, наша комиссия по безопасности, и обращалась и в высшую квалификационную коллегию судей и прочее.
Я с Дадином перепутал. Именно... Прошу прощения у всей аудитории, по Чудновец до Верховного суда не дошло.
Именно прокуратура Курганской области обратилась в областной суд с просьбой отменить решение суда. Все-таки в данном случае решение прокуратуры, оно было и действие позитивное, и это региональная, не генеральная, а именно региональная прокуратура. Вот давайте все-таки ради правды, да, так сказать, ради справедливости мы так скажем. Поэтому совершенно не всегда генеральная прокуратура, не только генеральная, а региональная прокуратура, она играет, так сказать, полностью на одном поле со следствием и вот пропускает все, и это не является одной структурой. Очень многие решения и то, что делает следствие, прокуратура во многих очень случаях она выступает против. И решения региональных властей, очень многие неправомерные решения, именно прокуратура вмешивается, и она заставляет региональные власти соблюдать закон. Это вот действительно тоже много, тоже много.
Александр Кувырин.
Ну, обвинительное заключение прокурор, несмотря на все наши разговоры, подписал и направили дело в суд.
И это тоже правда.
Алексей Врач, конечно же, по этому поводу иронизирует. Я-то думал, что дело пересмотрели после большой пресс-конференции с президентом. Ошибался, на всякий случай интересуется Алексей Врач. Так что вопросов очень много о том, кто вмешался. И Песков сегодня намекал, что под контролем у президента находилось это дело Евгения Чудновец. Поэтому вопросов осталось много. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, важнейшая передача. Народный адвокат, опыт защиты интересов и прав чернобыльцев 17 лет. Вопрос. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот когда у нас в старом гражданском процессуальном кодексе было кассационное обжалование, надзорное обжалование, то у нас большой процент был выигрышей. Большой процент правовых выигрышей. Сейчас, когда введено апелляционное обжалование и кассационное обжалование, которое рассматривает одиночный судья без судебного процесса, скажите, пожалуйста, какой примерно процент отказов?
Спасибо, принимается. Коротко, Александр Сергеевич.
Не могу комментировать положение старого кодекса, особенно гражданско-процессуального, как звонивший сказал. Однако сейчас и в апелляции у нас устраняются ошибки. И в кассационном порядке ошибки исправляются.
Хорошо. Давайте так, я запущу сейчас голосование. Итак, голосование звучит следующим образом. Дело Евгения Чудновец. Сначала посадили. Дело многим показалось странным. Начался шум в обществе, в том числе вопросы президенту и обращение в Общественную палату Российской Федерации. Дело пересмотрели, Евгению Чудновец отпустили. Это свидетельствует скорее о том, что наша система судебная, да, худо-бедно, но развивается, так или иначе какое-то движение к лучшему есть. Да, 103-21-36. Наше голосование началось, еще несколько звонков успеем, коротко, 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый.
Вот скажите, пожалуйста, почему система, которая была низшее звено судей, избирались так же, как депутатов? Путину обращались с этим вопросом неоднократно. Он, да, будем смотреть, но спускает на тормозах. Я помню эту систему, когда судьи буквально дрожали перед выборами. И они внимание обращали, так сказать, на то, как народ на них реагирует.
Прямым голосованием вы хотите выбирать судейский корпус?
А так было. Я застал это дело.
Хорошо, принимается, Александр Сергеевич.
Спасибо за вопрос. Ну, я так понимаю, вопрос адресован не нам, законодателям страны.
Не, вы были бы за то, чтобы прямым голосованием у нас выбирали судейские корпусы? Или вам это кажется сомнительной инициативой?
Я был бы за то, чтобы проработать этот вопрос досконально и детально. Поскольку нельзя просто так категорично ответить, да, я был бы за выборы судей.
Это Александр Кувырин, Максим Григорьев.
Знаете, я думаю, что в этом случае, конечно, был бы очень велик, так сказать, соблазн организованным преступным группам просто участвовать в этих выборах и выбирать, собственно говоря, своих судей и каким-то аффилированным структурам. Вы знаете вот эту историю с Кущевкой, да, вот этими убийствами. Там практически был сговор и правоохранительных местных органов, и судей, и прочее, прочее. Я думаю, что если их выбирать, к сожалению, здесь просто организованная преступность половину, да, или большую часть этих судей, собственно говоря, и поставит. Еще один вопрос. Вот дело Евгения Чудновец, оно в чем-то похоже в ситуации. Вот мы очень плотно занимаемся борьбой с пропагандой терроризма. Есть наши материалы на сайте Общественной палаты Российской Федерации. И мы столкнулись с ситуацией, когда у нас было несколько примеров, когда те эксперты, которые боролись именно с терроризмом, но в социальных сетях размещали в качестве иллюстрации, осуждая терроризм, примеры пропаганды самих террористов,
да.
В том числе их пытались осудить. И потребовалось целое решение Пленума Верховного Суда о том, что нужно не просто смотреть факт размещения, да, какого-то материала.
А контекст.
А совершенно верно, контекст. Если человек осуждал терроризм, использовал это в качестве аргумента, тогда нельзя его осуждать. То есть у нас развивается законодательство, у нас принимается в том числе решение, но просто все это нужно делать и быстрее, и мощнее, наверное.
Это Максим Григорьев, будет что добавлять, Александр Сергеевич?
Нет.
Хорошо, тогда... Нет, не приму я еще одного телефонного звонка. Быстро пройдусь по комментариям. У нас все избиратели преступники, может, все выборы отменить. Вы о чем? Это пишет Алексей Врач. А полиция федеральной службы с Федеральной службой безопасности у нас на что? На всякий случай интересуется Юрий. Дальше. Это ни о чем не говорит, поскольку не развивается институт прецедента, пишет 908-й, но у нас непрецедентное право, напомню, 908-му. Ну и у нас в стране уже осудили слишком много невиновных, назначенных врагами народа, подлежащих смертной казни с 12-летнего возраста. Может, уже пора подумать и о человеке, ведь каждый из нас может оказаться тем несчастным невиновным, и тогда уже не о статистике будут мысли, пишет Александр. Это комментарии наших слушателей. Я останавливаю голосование. 5% за то, что развивается система, 95% за то, что она деградирует. Спасибо за участие в дискуссии. С нами был Александр Кувырин.
Спасибо.
И Максим Григорьев.